بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إن شاء الله продолжаем сегодня разговор о джиннах. Мы начали разговор в прошлый раз и объяснили, кто такой джинни и какие они имеют свойства и на что они способны и на что они не способны. И мы сказали, что джинни могут по велению Аллаха, имея в виду по такдиру, они могут иногда навредить нас, как и люди могут друг друга навредить. И мы сказали, что этот вред не зависит от них, имея в виду, не они определяют по своему желанию, кого смогут навредить и кого нет, но они могут к этому стремиться. И из разновидностей вреда, который могут они преподнести, скажем, это то, что они могут веселиться внутри человека, находиться внутри самого человека. И мы сказали, что есть и существуют определенные признаки, с помощью которых мы можем предположить, что у этого человека есть джинн или ему вредит джинн. И мы сказали, что эти признаки делятся на две группы. Одна группа – это те, скажем, страдания, которые связаны со сном. Это бессонница, это кошмарные сны, как мы сказали, и видит во сне диких животных, которые нападают на человека, или видит во сне другие кошмары, или смех и плач громко во сне, и другие. Но мы сказали, что эти признаки не то, что они случались один раз, а это должно быть постоянно почти у человека. Не то, что один раз увидел кошмарный сон и проснулся, вот у меня джинн, я должен лечиться. Нет, мы сказали, что эти признаки как бы становятся частными у человека. Есть признаки, которые бывают в бодрости и не связаны со сном, как мы сказали, это припадки, когда человек возбуждается и возникает у него такой приступ возбуждения и припадков, сопровождающихся всякими галлюцинациями, когда человек видит, слышит какие-то голоса, видит какие-то существа, которые то ли угрожают, то ли разговаривают с ним. А также из признаков в бодрости, мы сказали, это когда человек становится для него очень трудно вспоминать Аллаха и как бы чувствует, что он не может. И когда он хочет вспоминать Аллаха или читать Коран, возникает у него какое-то отвращение к зикру и к поминанию Аллаха. Сюда тоже относятся головные боли, которые могут тоже быть очень частыми у человека, и другие. Но я еще раз подчеркиваю, и хочу еще раз подчеркнуть, потому что я считаю это очень важно, что мы сказали, что мы придем к выводу о том, что это может быть джинн, который за этим стоит, только после того, как врач скажет, что это не наша патология, это не болезнь, которую можно лечить медицинским путем. Мы не имеем права, с точки зрения даже и ислама, мы не имеем права начинать якобы лечение от сихра или от джиннов, пока, если мы не имеем мнение одного врача, который смотрел этого человека, который страдает от каких-либо симптомов. И только после этого мы можем ссылаться на эти вещи. Я еще раз подчеркиваю это, потому что, к сожалению, много что мы увидели в Казани тем более, и в других странах, когда, и у нас, например, в Ливане, когда берутся за человеком, Хазрат его лечит от джиннов, а у него есть болезнь. У него есть болезнь, которую нужно лечить лекарствами. Есть в медицине, можно сказать, две группы заболеваний. Есть в медицине, можно так условно разделить. Есть две группы заболеваний в медицине. Одна группа заболеваний, можно ее диагностировать с помощью исследований. Когда я могу с помощью исследований сказать, у этого человека есть та или иная болезнь. Например, если мы говорим, допустим, анемия, когда мало красных, скажем, эритроцитов в крови. Я это могу доказать с помощью исследований. Я могу сделать анализ крови. Когда я говорю у человека, есть пневмония, я могу это доказать с помощью рентгеновского снимка, сделать снимок грудной клетки. Когда я говорю, у человека есть язва в желудке, я могу это доказать с помощью фиброгастроскопии, то, что по-народному называется лампа, когда человек глотает этот прибор. Вот эти заболевания, тем более, когда мы не исключали вот эти заболевания, которые можно установить с помощью исследований и с помощью анализов, не стоит уже взад и начинать какой-то, не знаю, как будто от цехра сразу или от джиннов сразу. Бывает, когда человек, мы сказали и приводили пример, у него головная боль постоянная от того, что у него гипертония, высокое артериальное давление, а мы его якобы лечим от джиннов. Или, например, бывает головная боль от того, что у него воспаление в пазухах, скажем, гайморит, то, что все знают и так далее и тому подобное. Поэтому я еще раз подчеркиваю, мы не имеем права, мы мусульмане, не имеем права начинать якобы какое-то лечение от джиннов без того и без мнения врача, который скажет, что я не нашел причину, допустим, этих головных болей и так далее. Вторая группа заболеваний, конечно, здесь нам нужен в основном, честно говоря, специалист, верующий специалист в этой группе заболеваний, которых нельзя диагностировать и нельзя установить с помощью этих анализов, анализа крови или рентгеновского снимка и так далее. И в основном здесь имеем отношение к психическим заболеваниям. Конечно, есть у психиатров определенные тесты, которые проводят, но все-таки это не до такой степени, как анализы крови выявляют анемию, это не до такой степени, как рентген выявляет пневмонию. У них есть свои тесты, но это не анализы. И они, опираясь на эти тесты, могут выставить определенные диагнозы, это шизофрения и так далее и тому подобное. Вот эти заболевания мы не можем, с точки зрения даже медицины, диагностировать с помощью анализов. Мы не делаем какой-нибудь анализ, чтобы выявить шизофрению. И здесь, конечно, в основном возникает трудность определения. Это на самом деле психические заболевания или это есть вреда от джиннов. Вот здесь, конечно, нам нужна и очень нужна помощь психиатра-мусульманина. Психиатра-мусульманина. Потому что почему-то есть отвращение у мусульман от этой специальности психиатрии. Хотя это не должно быть. Я однажды спросил у одного, у себя, который лечит от джиннов и читает Коран и так далее. Я его спросил, я говорю, у нас, у медиков, есть такие заболевания, психиатрические заболевания, психические заболевания, как шизофрения и так далее и тому подобное. И, конечно, психиатры и медицина не говорит о том, что это от джиннов. Как вы определяете, вы лечите от джиннов и читаете Коран и так далее. Как вы определяете, это ваше дело или дело врача-психиатра? Он мне сказал, у меня есть друг, врач, мусульманин-психиатр. Я вместе с ним в контакте постоянно. Имею в виду, если я сомневаюсь, я посылаю. Я хочу сказать еще раз. Да, мы мусульмане, и человек мусульманин не отрицает существование джиннов, не отрицает, что то же самое, как существо, которое Аллах Субхану Та'Аля дал ему определенные возможности и определенные свойства и качества, он может иногда нанести вред человеку. Но мы тоже должны знать, что мы, как мусульмане, не обязаны и не должны и не имеем права отрицать, что есть масса заболеваний, которые возникают у человека без джиннов, и которых нужно лечить лекарствами и медицинскими методами. То, что тоже было во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Я еще раз подчеркну, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не всегда назначил для лечения какого-нибудь заболевания, не всегда назначил только Коран, не всегда сказал, давайте читайте ему Коран. Не всегда это назначил. Есть книга, написано одним ученым, которого зовут Ибн Аль-Кайям Аль-Джаузия. Я думаю, может быть, она уже переведена на русском языке, я не знаю. Называется «Медицина пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». И мы видим, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в разных случаях назначает разные лекарства. Лекарства, которые были доступны ему и в его время. Не только аяты из Корана. Он иногда назначил мед людям. Он иногда назначил, скажем, пить какой-нибудь настой от какой-нибудь травки. Он иногда назначил и другие средства. Например, мы все знаем, и сегодня, альхамдулилля, уже это распространено, черный, я не знаю по-русски, как называется точно, черное зерно. Тумин? Тмин. Вот это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про него, что излечение от всякого заболевания тмин. Потому что установлено, это причем фармацевтами уже сегодня, что повышает иммунитет у человека. А этот тмин, это масло, мы сегодня от него пьем, это масло. И кто, у кого есть желание, может приобрести и в Казани, и пить. Есть советы фармацевтов, я не говорю, что хазратов, а именно фармацевтов, которые делали из этого зерна, делали масло. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назначил это и сказал, что излечение, в нем есть излечение от всякого заболевания, кроме старости или кроме смерти. И объяснение этого, ученые объясняют сегодня, в нем излечение от всех заболеваний, потому что он именно действует на иммунитет и повышает иммунитет у человека. И отсюда у него, как бы, сможет он бороться со многими заболеваниями. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, роль врача, медика, мы не имеем права игнорировать, и мы не имеем права ставить на второй план. Может, некоторые, да, ну, скажите, как хотите, вот скажите, он же врач, поэтому защищает врачей. Не с таких соображений я говорю. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что даже если мы пойдем на лечение с помощью Корана, я хочу подчеркнуть это, иншаллах, по ходу еще подчеркнуть, иншаллах, будем, что Коран и эти лекарства друг другу не мешают. А кто сказал, что ты должен выбирать одно из двух? Или себе читать Коран, или себе брать таблетки. А кто говорит, что нельзя параллельно это сделать? Что ты одновременно берешь таблетку и одновременно читаешь дуа? Или читаешь ту суру или те аяты, которые могут помочь, иншаллах. Кто сказал, что это как будто противоречит друг другу? Нет, не противоречит. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что мы не имеем права игнорировать роль врача. Но все-таки мы сомневались. Мы думаем, что у нашего родственника, или у нашего близкого, или у самого себя есть порча или есть влияние джиннов. И мы хотим к кому-то идти. Мы хотим к кому-то идти. Определенному человеку, который нам бы помог. Какие качества должен иметь этот человек, к которому мы имеем право идти? Потому что к сожалению, опять-таки здесь возникает еще грубейшая ошибка. Вот ладно, вы сомневались, что у него джин или вредит ему джин, и мы решили идти, и начинает идти, не знаю к кому. К знахарям и к колдунам и так далее и тому подобное. Есть люди, имеющие определенные качества, к которым мы имеем право идти. Во-первых, какие качества должны иметь? Человек, к которому мы решим, пойдем, во-первых, должен быть верующим человеком. Верующим не в плане того, что да, он верит просто, что есть Бог, а именно верующим по тем правилам веры, о которых мы уже сказали, вера в Аллаха, вера в Судный день, вера в ангелов, вера в пророков, вера в книги. Не просто верует, что да, я верю, есть хороший Бог, и он дает мне силу. Должен этот человек быть верующим человеком, который знает свою веру, знает все шесть столпов веры, как положено. А то иногда идем, или некоторые мусульмане, к сожалению, я просто не представляю, как это могло быть, когда ты сильнее его, а идешь к нему. Когда человек верующий по всем правилам идет к человеку, который даже не имеет никакого правильного представления об Аллахе. А как он мне поможет тогда? Как он мне поможет, когда он сам не знает, кто такой Аллах, как положено, а я еще у него прошу какую-то помощь? Значит, первый признак человека, к которому мы можем идти, это человек, верующий, правильно верующий во всех столпах веры. Это о них мы уже сказали, осталось нам говорить только об одном самом большом, это вера в Судный день. Второй признак. Этот человек должен быть верующим по своей повседневной жизни. Значит, вот дела этого человека, его нравы, его характер, его поступки должны исходить из этой веры. Должны исходить из этой веры. Значит, человек должен быть практикующимся этой веры на практике. И здесь важнее всего и главнее всего вера в Аллаха, что Он сознающий, а не я, что Он излечивающий, а не я, и что Он знает скрытое, и только Он, а не я. Вот эти вещи, значит, когда мы говорим вера, должен быть верующим, но еще в практике, он верующий, но он, я прихожу к нему, он мне не говорит такие, скажем, ерунды, как будто я знаю скрытое, вот ты ко мне пришел, вот ты хотел, и так, и с тобой тот случится. Это уже не верующий человек настоящий. Потому что верующий человек верит, что никто не знает скрытое, кроме Аллаха. И он не станет тебе, с тобой об этом разговаривать. Верующий человек не станет тебе говорить, что я, это моя сила, тебе помогает. Верующий человек тебе скажет, я здесь только по, как врач, дает таблетки и питается этими, хотя не всегда это определяет судьбу. То же самое здесь. Я для тебя здесь ничего в плане излечения, излечения у Аллаха. Третий признак этого человека, что он должен верить, что слова Аллаха и Коран способны на излечение с помощью Аллаха. И отсюда вывод, что он будет пытаться лечить тебя или твоего родственника словами Аллаха, Кораном или дуаами, в которых есть обращение к Аллаху, а не обращение к какому-нибудь, не знаю, знатоку или еще что. Он становится лечить тебя именно этими словами. Потому что он верит, что в них именно находится помощь. Поэтому, если человек начинает нам что-то, какие-то секреты написать, то что это и нередко бывает. Я один раз сказал, пишут какие-то там слова непонятные, какие-то узоры еще иногда открываешь, на что они написали и велили использовать. Видишь, какие-то узоры, какие-то стороны, восток и запад и так далее. Еще что-то написано даже на арабском неразборчиво, имена каких-то джиннов. Это уже не человек, к которому нужно идти. Это не человек, к которому нужно идти. Человек, который должен тебя лечить, это тот человек, который пользуется словами Аллаха, Кораном или дуаами, в которых нет никакого многобожия. Человек, имеющий право лечить, должен знать и должен иметь правильное представление о джиннах. Правильное представление о джиннах. Вот то, что, о чем мы сказали на основании Корана и на основании изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Что джинны имеют определенные способности и способны на определенные вещи и поступки, о которых мы уже сказали. И есть определенные границы, которые даже джинны не могут перейти. Вот если человек не верит правильно в этом, он будет пользоваться многобожьим, будет питаться, привлечь к этому процессу определенных джиннов и за себя притащит и тебя, и твоих родственников. Поэтому второй, следующий признак, как мы сказали, это человек, который имеет правильные представления о джиннах. А правильные представления – это тот представление, источником которого является только Коран или изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И за любое другое какое-то мнение, это уже неправильное представление. Потому что мы еще раз подчеркиваем, джинни – это существо невидимое нами, и о нем имеет право говорить только Аллах и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий признак человека – это чтобы он был человеком богобоязненным, известным своей богобоязненностью и уходом от грехов. И уходом от грехов. Потому что только богобоязненный человек, человек, у которого есть таква, он сможет, иншаллах, быть помощником тебе. А человек, который сам грешит, мы же сказали о том, что одно из, скажем, времен, в течение которых человек становится уязвимым для джиннов, это когда он много грешит, когда он совершает грехи и находится в этом состоянии. Он становится уязвимым сам для джиннов. А если мы идем именно к этому человеку, именно к человеку, который никакого добра не делает в плане, не читает намаз, не держит уразу, вообще не выполняет никаких религиозных обрядов, которые Аллах Субхану Та'аля нам предписал. И параллельно совершает грехи. Параллельно и курит, параллельно и пьет, параллельно и обманывает. Но к кому мы идем? К кому мы идем? Человек, которому можно идти, должен быть известным. Я не говорю без грехов. Нет такого человека. Но есть люди, которые известны, что они боятся. Они считают, что нельзя совершить грехи. Они питаются и стараются не совершить грехи, а когда они совершают, они просят у Аллаха прощения. Это богобоязненные люди. А человек, который находится в грехах, к нему идти, чтобы он помог, это, конечно, мусульманин не делает. Я почему это почему? Казалось бы, это очевидно. Это очевидно, может быть, для сидящих здесь, и может быть, не для всех сидящих здесь. Но я это видел и ознакомился с такими людьми своими глазами. И собственно, когда я знаю, что он идет к женщине на лечение, а эта женщина вся в золоте сверху вниз, ни платок, никакой богобоязненности, никакой веры. Она сидит прямо, точно колдун. А мусульманин верующий, читающий намаз, идет к ней. Ну, это, конечно, картина очень удивительная. Это очень удивительно. Когда до такой степени сомневаться в своей силе, чтобы идти к человеку, который перед Аллахом ниже, чем ты, мы здесь. Я не хочу это говорить для того, чтобы не оценили людей, но это же видно, когда человек вообще не верит. Когда человек, если верит, он верит поверхностно. Даже спроси его, кто такой Аллах, он толком тебе не объясняет. А как он будет тебя лечить? А как он сможет тебе помочь? Когда сам толком не знает Аллах. Конечно, это ничего. Значит, один из главных признаков, этот человек должен быть, к которому мы идем, богобоязным, известным богобоязненностью своей человеком. Человеком, который мы знаем его, читающим намаз, который держит уразу, который питается и постоянно старается отходить от грехов. Вот этот человек, к которому можно идти. И мы уже сказали одну историю по поводу Алимам Ахмад, когда его попросили идти лечить одного человека, он послал своего помощника. И это было достаточно. Когда джин узнал, что он от Алимам Ахмад, он сказал, Ахмад боится Аллаха. А мы не имеем права ослушаться тех, кого боится, кто боится Аллаха. Вот. Следующий признак, и тоже очень важный, это чтобы человек, который занимается этим делом, пытается помочь людям, читав им Коран и дуа и так далее, он должен иметь при этом правильные намерения и ният. Он должен быть искренним в своем деле. Искренним в своем деле. А что означает искренность здесь? Здесь означает искренность, во-первых, что он от этого не просит, какой-то становится каким-то известным человеком. Он от этого дела не просит, скажем, слова благодарности людей. Он от этого не просит, хотя я не говорю, что нельзя ему поблагодарить за это. Но он сам от этого не делает какой-нибудь бизнес. Он сам не делает от этого бизнес. Да, я не исключаю, я не говорю, что не надо. Раз он помочь, и через него Аллах Субхану Тааля помог вам, конечно, и стоит его поблагодарить, подарить ему что-нибудь. Но он сам это не хочет. Сам не ради этого живет и работает. В-третьих, когда мы говорим об искренности, это значит, мы говорим о человеке, который постоянно говорит, излечивает вас Аллах. Излечивает вас Аллах. Я здесь ни при чем. Я здесь слабый раб Аллаха. Вот и все. Мне не нужно ничего. И, конечно, ну, я не знаю, в современных условиях. Вообще эти люди, которые раньше занимались этим делом, лечить людей и питаться там, скажем, читать им Коран и так далее, они не выделялись этой специализацией, специальностью. Они не жили на это. Это были или ученые, которые имели свою науку и свои знания, и параллельно, когда его просили, он это сделал. Он от этого не жил. И ради этого не жил. А сегодня мы, к сожалению, иногда доведем до такой степени, что становится как бы специалистом. Я ничего не говорю. Пусть это, но все-таки искренность должна быть. А искренность выражается в чем мы сказали уже. Вот когда мы видим, что эти основные качества имеются у этого человека, мы тогда пойдем к нему. Потому что мы знаем, что такой человек нас не обманет. Такой человек не станет нас лечить Кораном только, когда он видит и чувствует, что там наверняка есть и другое заболевание, которое должен лечить врач. Вот только это лжецы и знахари берутся за все. Он все может, все может. И пусть все больницы закрываются. Как тот приехал однажды Миникаев, или не знаю, я до сих пор не вспоминаю его фамилию. Миникаев, Минибаев, Миникаев, не знаю. Всех он лечит. Всех в подряд. Даже он здесь находясь, я один раз был на сеансе, но поверьте мне, не для того, чтобы лечиться у него. Просто, чтобы знать, что за человек. Он сидит в кинотеатре «Комсомолец» и лечит больных в травматологическом центре. Вот вам. Лечит больных там. А он сидит в кинотеатре «Комсомолец». Я сижу, смотрю, а зачем все эти больницы? Нам нужно 3-4 Миникаева, и все. К нему поднимается один человек и говорит, я уже 20 раз прихожу, еще 20 нужно. Потому что он не набил еще свой карман. Еще 20 нужно. Другая бабушка поднимается, а я уже 30 раз, еще нужно. Еще процесс идет. И шел процесс, и шел процесс. Не знаю, может, до могилы похоронили ее. Я хочу сказать, человек богобоязненный, у которого есть эти качества, о которых мы сказали, он не станет ни за что вмешиваться ни в своем деле. Потому что он человек богобоязненный, он боится Аллаха. Он боится Аллаха. Он не станет навредить. Поэтому я хочу сказать, дорогие мусульмане, знайте свое место и не унижайте себя, идя к таким людям, к таким обманщикам ради лечения. И прежде чем лечиться, я хочу предложить вам и себе другой путь. Это защититься, чтобы не болеть. Как мы можем защитить себя и защитить своих детей, защитить своих домов от джиннов? Об этом, иншаллах, мы поговорим после намаза. Я хочу сразу сказать, поскольку уже время намаза, намаз приближается икенде намаз, со следующего раза мы начинаем после икенде намаз, а не в 5 часов. Читаем икенде и начинаем, иншаллах, наш урок. И сегодня, сейчас перерыв на намаз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي. Как защитить себя от джиннов и от колдовства? Мы будем говорить, как мы можем, иншаллах, защитить самого себя, как мы можем защитить своих детей и как мы можем защитить своего дома. Начнем с самого себя. Во-первых, это совершение. Благие дела и тем более предписанные нам обязанности, которые Аллах Субхану ва Тааля нам предписал. Вот это первое. Читать намаз, держать уразу, делать то, что я обязан делать по предписанию Аллаха Субханаху ва Тааля, и любое благое дело, которое Аллах Субхану ва Тааля одобряет или его пророк. Потому что это совершение, эти дела унижают шайтана, унижают его. И он, когда замечает человека, совершает то, что Аллах Субхану ва Тааля ему предписал, становится слабее и слабее перед этим человеком. Есть такой хадис, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что когда мусульманин читает Коран и дойдет до места, где нужно делать сажда, земный поклон, и он делает, шайтан начинает плакать. И скажет, вот сыну Адама была приказана делать сажда, и он сделал, и войдет этим в рай. А мне была приказана сделать сажда, и я отказался, и из-за этого вошел в ад. Шайтан уже чувствует себя перед этим человеком слабым, ничтожным. Вот это, я говорю, совершение, во-первых, в первую очередь, те обязанности и обязательные обряды, которые Аллах Субхану ва Тааля нам предписал, и любой обряд, и любой благое дело, которое Аллах Субхану Та'аля одобряет и его пророк. Вот это немаловажно. Почему мы об этом говорим? Потому что это еще важнее, чем лечение. Это еще важнее, чем лечение. Потому что мы потом, когда мы будем, иншаллах, говорить о лечении, мы должны еще задавать себе вопрос, а кому поможет лечение? Кому поможет лечение Кораном и кому нет? Поэтому в первую очередь это то, что он сказал. Второй – это отход, отходит от грехов, от запрещенного. Отходит от запрещенного Аллахом. Вещей, потому что вот эти грехи приближают нас к шайтану и отдаляют нас от Аллаха. И грехи становятся причиной того, что Аллах перестанет принимать наши просьбы и наши дуаи. Я это не говорю для того, чтобы мы отчаивались в милости Аллаха, а наоборот, для того, чтобы мы знали, если мы хотим, чтобы Аллах принял наши дуаи, что мы должны делать. Поэтому есть такой хадис, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит о том, что есть такой человек, который поднимает свои руки и просит: «О Аллах, о Аллах!» Просит: «О Аллах, о Аллах!» И, а его еда от запрещенного. Он кушает от запрещенного. Его еда от запрещенного. Его одежда от запрещенного. Его питье от запрещенного. И он вирус на запрещенном. А как Аллах примет у него? Как Аллах примет у него? Значит, когда мы говорим в защите себя от джиннов, или от вреда, и от колдовства, мы отходим от грехов, это потому что мы имеем в виду, что этим мы приближаем себя к Аллаху, и Аллах Субхану Та'аля становится более, скажем, принятие наших дуаев Аллахом будет более, скажем, сильно. И отсюда, после греха совершит и просит у Аллаха Субхану Та'аля прощения. После греха просит у Аллаха. Если мы говорим отходить от грехов, а мы, конечно, все мы можем совершать грехи, и нет такого человека без грехов, но когда грех совершен, мы должны торопиться делать тауба и просить у Аллаха Субхану Та'аля прощения. Следующее – это постоянное чтение Корана. Постоянное чтение Корана. Постоянно. А не отрывочно. Не отрывочно, я имею в виду, ты сел один день, и все потом на год пошло без Корана. Или на месяц. Каждый мусульманин должен иметь, как мы имеем каждый день свой завтрак, и свой обед, и свой ужин. И на это мы не жалеем время. Никогда один из нас не торопился кушать из-за работы. Никогда. Ну, очень редко. Правильно, мы не торопимся. Когда нам кушать, мы сядем, спокойно кушаем. А питать свою душу мы не хотим. Питание для души – это Коран. И если у нас такие большие перерывы, что я сегодня читал Коран, а через месяц еще не вернулся к Корану, это, конечно, это уже представь, что ты два дня провел без обеда и ужина. Вот. Есть такая пословица, что голодный мужчина – сердитый мужчина. Да? И на английском, и на арабском. Да. Мы не забываем кушать. Мы не забываем кушать. И тоже мы не должны забывать то, что требует наша душа, то, что требует от нас. Это, конечно, самое большое питание души – это приближение к Аллаху чтением Корана. Я здесь хочу подчеркнуть, что не обязательно читать там каждый день по 2 часа. Хотя бы по 5 минут. Но пусть будет это 5 минут, пусть будет это 10 минут. Но эти 10 минут ты сел спокойно и читал Коран. Ты видел ли, неужели 24 часа, 10 минут нельзя выделить, чтобы сидеть спокойно, читать Немножко Коран. Я, честно говоря, не представляю, что это невозможно. Когда мы сидим у телевизора, не знаю, сколько часов. А здесь мы не думаем, что должны работать, должны кормить семью. Кормить семью только тогда, когда тебе кто-то скажет, читай Коран. Я же должен семью кормить, еще Коран читать. А от того, что ты сидишь у телевизора по 3 часа, ты кормишь семью этим? Ты кормишь свою семью? Я думаю, что 10 минут или 15 минут – это не трагедия для нас. Чтобы сидеть и читать Коран, пусть будет это знакомые нам сури из Корана. Я не говорю еще тоже, те, которые умеют читать, очень хорошо. Начинайте сначала Корана. Пусть будет каждый день 5 аятов, но зато пусть через 2-3 года вы завершите Коран. Это тоже, вы когда дойдете до конца Корана, вы почувствуете, что прошли и делали большое дело. 5 аятов Корана или, ну по возможности, я не стану говорить, но я хочу здесь подчеркнуть, что когда мы говорим ежедневное чтение Корана, это ни в коем случае не говорит о том, что ты каждый день сидишь только у Корана, не работаешь, не учишься и так далее. И как только тебе мать скажет, помоги мне, о, я читаю Коран. Тоже это чтение Корана не должно становиться оправданием нашего безделья. Вот. Сел читать Коран, мать зовет. Здесь мать. Мы должны слушать ее. Одного человека Аллах Субхану Тааля наказал от того, что он когда читал намаз, но не обязательный намаз, его звала, его мать, а он не сказал, не намаз нужно читать. И продолжал намаз читать. А его мать сказала про него, просила у Аллаха дуа. Но я не буду в подробностях медляться. И Аллах принял дуа его матери и наказал его. Поэтому есть такое даже, когда ты читаешь Коран, нафл намаз, если ты читаешь, и тебя зовет твоя мать, ты имеешь право прекратить намаз и сказать, что нужно. Я хочу сказать, что мы здесь мы не должны преувеличивать. Мы любители крайности. Или только Коран, или только это. Нет. Мы должны всегда находиться в золотой середине. Есть сури, есть аяты, которые Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, о них сказал. И который помогает именно от шайтанов. О них Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Это, например, сурат Аль-Фатиха, первая сура. Это, например, аят Аль-Курси. Помните, мы сказали рассказ того шайтана, который сказал, скажу тебе то, что защитит тебя. И был это сказано аят Аль-Курси, и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подтвердил это. Аят Аль-Курси. Это последние 3 сури из Корана, Аль-Ихлас, сурат Аль-Ихлас, Кул Валлаху Ахад, Кул А'узу би Раббиль Фалак, Кул А'узу би Раббин Нас. Вот эти сури. Я думаю, что все сидящие здесь знают последние 3 сури, и сурат Аль-Фатиха. И если кто не знает сурат, эти сури не так трудно выучить. И тоже, в плане тоже защиты, их читать в положены тоже в назначенное для них время. Например, после каждого намаза положено читать аят Аль-Курси. Утром и вечером положено читать аят Аль-Курси и последние 3 сури. Утром и вечером. Перед сном Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям собрал всегда свои ладони, собрал их перед собой и выдохнул 3 раза, сделал 3 раза, читал сурат «Кул Валлаху Ахад», «Кул А'узу би Раббиль Фалак», «Кул А'узу би Раббин Нас» и провел потом руками по всему телу. Вот он это сделал, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, каждый день перед сном по 3 раза. А это займет считанные минуты. Вот постоянно быть с Кораном ежедневно имеет время для Корана и для поминания Аллаха. Четвертый – это использовать те дуаи, которые Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научил. Использовать те дуаи, которыми Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нас научил использовать. Например, это утром и вечером. А эти дуаи уже вы можете читать, не обязательно сидеть специально для них. Вы можете, идя на работу, в дороге их читать. Вы можете, если женщина готовит завтрак, приготавливая завтрак дома, она может эти дуа и этот зикр читать. Чем кричат на ребенка, чем это тот, чем включить радио, на, чтобы весь дом проснулся именно в тот час, когда она просыпается, читай зикр. Вот этот зикр, легкость зикра заключается именно в том, что мы не обязаны для него там обязательно вуду или сидеть и так далее. Зикр мы не можем читать, находясь в работе. Поэтому, например, есть дуа, будем, иншаллах, конечно, здесь не место, но я рекомендую вам книжку «Крепость мусульманина», в ней подробно все эти дуа. Ну и будем 2-3 дуа еще назвать. Вот этот дуа, вот эти дуа, которые Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям назначил, и мы видим, что в любом обстоятельстве нашей жизни есть дуа. Везде и всегда. Когда заходишь домой, есть дуа. Когда идешь из дома на работу, есть дуа. И причем эти дуа очень короткие. Даже для начинающих, кто не может, хотя бы сказать «бисмилля». Потому что слово «бисмилля» присутствует в каждом дуа. Заходишь домой, скажи «бисмилля». Мы говорим «защита себя». И об этом мы уже сказали, когда человек заходит домой и говорит «бисмилля», шайтан тут же говорит «нет нам места ночевать сегодня». Когда человек начинает кушать и говорит «бисмилля», шайтан говорит «нет нам кушать сегодня». Когда человек выходит из дома, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, когда человек выходит из дома, стоят группа ангелов и группа джиннов из шайтанов. Стоят и ждут его. Когда он скажет «бисмиллях, таваккальту алаллах, валя хавля, валя кувата илля биллях», тут же группа шайтанов говорит «нам ничего с ним делать, оставайтесь». Вот, мы хотим, чтобы сопровождали нас ангели, а не джинни и злые там джинни. Вот дуа. Причем это сколько занимает? Ты еще закрываешь дверь, уже сказал этот дуа. «Бисмиллях, таваккальту алаллах, валя хавля, валя кувата илля биллях». Все. Нет там ничего сложного. Вот этот дуа, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научил, мы не должны забывать. Мы им должны пользоваться. И из этого, например, утром и вечером я скажу один, ну, скажем, может даже и назвать из главных, потому что повторяется постоянно эти дуаи. Например, «Бисмиллахи лази ла ядурру маасмихи шайун фил арди вала фис сама, вахуа ссамиу лалим». Значит, с именем Аллаха, с именем которого ничего не может меня навредить ни на небе, ни на земле, и он все слышащий, все видящий. Вот значение дуа. Следующий дуа: «Аузу би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак». А этот дуа мы читаем утром и вечером. Этот дуа мы читаем, когда мы находимся в незнакомом для нас месте. «Аузу би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак». Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла всего того, что Он сотворил. Вот это тоже дуа. Или еще один дуа: «Хасби Аллах, ла илаха илляху, алейхи таваккальту, ва хуа раббул аршил азим». Значит, это дуа мы читаем утром по 7 раз. Достаточен мне Аллах, достаточен мне Аллах, нет Бога кроме Него, на Него я полагаюсь, и Он Господин Великого Трона. Я полагаюсь на Аллаха, пусть попробует кто-нибудь. Вот. И другие дуа. Вот этим мы защищаем себя. Еще следующий. Это научиться полагаться на Аллаха. Научиться этому. Полагаюсь на Аллаха. Потому что Аллах Субхану Та'аля, если вы помните этот аят, о котором мы сказали однажды, что Аллах Субхану Та'аля сказал шайтану: «Для тебя нет власти над моими рабами, которые полагаются на своего Господа». Нет для тебя над ними власти. Полагаться на Аллаха. А что значит полагаться на Аллаха? Значит, сделать то, что об этом мы уже сказали, что от тебя зависит, и узнать, что ничего не произойдет с тобой без веления Аллаха. После того, как ты сделал все, что от тебя зависит. Поэтому человек, который полагается на Аллаха, он никогда не становится таким мнительным человеком. Вот почему я это говорю, потому что есть такие, недавно одна подошла и говорит, вот у нас родственница становится до такой степени мнительной, что даже шагать боится, выходить из дома боится. Что здесь джин, там сехр, здесь колдовство, третий, четвертый, везде боится. Это признак того, что она не умеет, к сожалению, полагаться на Аллаха. Полагаться на Аллаха. Ты читал дуа, делал, что от тебя зависит, все, иди прямо и не бойся. Вот это значит полагаться. Поэтому рассказывается, может, никто не удивляется, когда одному из подвижников давали яд в еду, это если я не ошибаюсь, Саад бен Аби Ваккас. Ему давали этот яд. И он перед тем, как... И он знал, потому что это он был именно у врагов. Он знал, что он, может быть, сомневался. Он сказал, вот тот дуа, который мы читали. Бисмиллах, аллази ла ядурру маа смихи шайун фил арди, ва ла фил самаи, ва хуа самаи, ва ла алим. С именем Аллаха, с именем которого ничего не навредит меня, ни на земле и ни на небе. И он все слышащий, все видящий. И выпил. И как будто сладкий мед. Вот. Потому что он полагается на Аллаха. Полагается на Аллаха. Следующее, что поможет нам защитить себя от вредности джиннов и так далее, это избегать гнев. Избегать его. Вот этот характер, кто сразу поднимается у него гнев, это болезнь. Этот человек должен себя лечить. Сразу без всяких или из-за мельчайших каких-то причин становится в ярости, это уже это болезнь. Болезнь я имею в виду в плане того, с точки зрения ислама. Это нужно лечить, это неправильно. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рекомендовал вещи. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рекомендовал, например, когда у тебя гнев, скажи «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». Вот почему именно «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим»? Прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями. Именно здесь, потому что ты, когда в гневе, ты уязвим для него. Потому что человек, когда в ярости, что шайтан может его вот так, играть с ним. Шайтан играет с ним. Человек, когда находится в ярости, он уже как приблизительно, как пьяный человек, который не контролирует себя. Не контролирует себя. Уже контролирует его шайтан. И может уже в этом состоянии бить, может убивать, может кричать, может обзывать, может что угодно. Поэтому гнев – это не характер мусульманина. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это, как мы сказали, дуа, когда у вас вид, чувствуете, что гнев, скажите, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. А еще два совета я не скажу, я не помню, это ли Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ученый, брат тахарат. Берите тахарат, если возможность есть. Берите тахарат. Потому что тахарат как бы смягчает вот этот гнев, утешает вот этот ярость. И меняйте положение. Вот есть очень такой красивый совет ученого одного. Менять положение ближе к земле. Если ты стоя, сиди. Как бы напоминает тебе, что ты туда пойдешь. В землю пойдешь когда-нибудь. Вот меняй положение. Поэтому один из Аллах Субхану Та'аля хвалил тех, которые подавляет гнев в себя. Подавляет гнев. Это есть «Валькадзимин аль-гайз». В Коране говорится «Валькадзимин аль-гайза, валь-афина ан-нас». Аллаху юхиббу аль-мухсинин. Имею в виду подавляющий гнев и прощающие люди. И Аллах любит благодетели. Вот есть такая красивая история, когда один раб наливал своему господину от кувшин, чтобы он брал вуду. Чтобы он брал вуду. А когда он наливал ему, он опрокинул и сломал этот кувшин. И, конечно, его господин стал в ярости. Тот его раб сказал, «Валькадзимин аль-гайз», угнетающий свой гнев. Он сказал, «Я молчу». Все. Сказал, «Валь-афина анин-нас», прощающие люди. Я тебя простил. Аллах любит добродеющих. Он сказал, иди, я тебя освобождаю. Ты уже не раб. Вот. Я хочу сказать, что гнев – это, конечно, очень плохой нрав. Следующий – это быть постоянно по возможности, опять-таки, на вуду. На вуду. Постоянно быть на вуду. Имею в виду, если испортился тахарат, желательно, по возможности, я подчеркиваю, не ждать, когда нужен тахарат, имею в виду для чтения намаза. Бери тахарат, если ты можешь. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, орудие для верующего – это его вуду, это его тахарат. Это орудие верующего. Это тоже имеет значение. Еще один совет – это уже, конечно, кушать. Здесь они просто читают. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто каждый день утром покушает 7 фиников, то ему не навредит даже ни яд и никакого колдовства. Каждый день утром. Это совет Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это как мы защищаем себя от джиннов. Как мы защищаем своих детей от джиннов. Защита детей от джиннов начинается еще до их рождения. И как ни удивительно, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, научил нас дуа, который желательно, чтобы мы его читали до интимной близости. И в этом дуае именно звучит просьба к Аллаху, чтобы Он защитил наших детей, если от этой близости Аллах определит нам ребенка. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал следующий дуа, научил нам читать, тоже в крепости мусульманина есть. Бисмиллах, Аллахумма жаннибна шайтан, ва жанниби шайтана ма разактана. Это до совершения интимной близости мы говорим. Бисмиллах, с именем Аллаха, о Аллах, защити нас от шайтана и защити того, кем ты наделил нас тоже от шайтана. Имею в виду, если от этого, от этой близости будет ребенок, тоже его защити в будущем от шайтана. Вот здесь начинается уже защита наших детей от шайтана и от джиннов. Еще они не родились. Второй – это когда они рождаются, и мы питаемся и стремимся читать им азан в правое ухо, а икама в левое ухо. Ребенок рождается как можно побыстрее. Конечно, я знаю, сейчас в основном в роддомах, но когда придут домой, тут же возьмите своего ребенка и читайте ему азан. Не ждите хазрат. Почему мы ждем? Я не говорю от того, что нам не нужны хазраты и позвать из мечети. Можно позвать из мечети? Можно. Но все-таки неужели слова азана такие трудные? Труднее, чтобы кто-нибудь из родственников, пока зовешь его, пока придешь, сам возьми, подними. Это и голос своего отца, родной голос. Родной голос. Он привыкнет к тебе уже с рождения, что отец говорит Аллаху Акбар, а не говорит, не знаю, какие-то золотые буквы. Вот это тоже имеет очень большое значение, когда что ребенок услышит от своих близких. Поднял и читал ему азан негромко, в его правое ухо азан, а повернул в левое ухо читал икам. Это тоже защита своих детей. Это тоже защита для своих детей. Следующий это дуа, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям использовал для своих внуков. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда время от времени своим внукам Аль-Хасан и Аль-Хусайн читал им следующий дуа, тоже в крепости мусульманина есть он, потому что здесь двойное число на арабском. А если это мальчик, уизука. Если это девушка, уизуки. بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Прибегаю к Аллаху на защиту тебе от всякого шайтана, от всякого насекомого, от всякого дурного глаза. Вот все, что нужно. Это мы читаем своим детям. Берем своего ребенка, своих детей и им читаем. Им читаем. И кладем руку на голову, правую руку на голову, им читаем этот дуа. Им читаем этот дуа. И, конечно, тоже научить своих детей, чтобы первые слова были не только мама, папа, но еще бисмилля. Но еще бисмилля. Чтобы ребенок знал это. Бисмилля. И научить его повторить бисмилля тоже перед каждым поступком. Перед каждым поступком, чтобы ребенок сказал бисмилля. Те суры тоже, о которых мы сказали, мы тоже можем читать своим детям. Аят Аль-Курси, Кул Валлаху Ахад, Кул Аузу Бираббиль Фалах и так далее. Как мы защищаем своего дома от джиннов? Своего дома, свою квартиру. Свою квартиру. Во-первых, мы должны создавать в своем доме и своей квартире обстановки, при которой шайтаны ненавидят находиться. Вот это самое главное, вот это правило. Внутри дома создавать обстановку, при которой шайтан не может присутствовать. Вот это самое главное. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, шайтан не зайдет, не зайдет в дом, где читается сурат Аль-Бакара. Шайтан просто-напросто не может зайти туда. Не может. Где читается сурат Аль-Бакара. Опять-таки здесь Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не установил, что ты каждый день должен ее читать. Не сказал каждый месяц. Но вопрос в том, что повторяется сурат Аль-Бакара в этом доме. Пусть будет это по возможности. Ты читаешь ее в год 3 раза. Но постоянно у тебя эта сура звучит в твоем доме постоянно, время от времени. А не только какие-то там песни и так далее и тому подобное. Вот обстановка внутри дома, вот этот аура, которая должна быть в доме, она именно самый главный. Если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что ангели не заходят в тот дом, где имеется памятник или собака, значит, мы должны... Опять-таки, здесь мы не говорим о том, что мы должны плохо относиться к собакам. Нет. Но не обязательно вместе с ними жить. Один вошел в рай из-за собаки. Один вошел в рай из-за собаки. Она умерла от жажды, он достал ей воду из колодца и напоили ее, и он вошел в рай. Не надо путать друг с другом вещей. То, если дома не имеет собаку, значит вообще это какой-то животных, которого убит, это нет. Иногда заходишь домой, видишь, одни памятники сидят дома, одни памятники, одни рисунки одушевленных и так далее. Вот этот дом, в котором содержатся эти вещи, этот дом не заходит в него ангели. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом сказал. Вот если мы хотим, чтобы ангели зашли, чтобы фаршталяр было у нас дома, а не шайтанлар, тогда... Обстановку надо. Если ты хочешь, чтобы твой гость пришел к тебе, определенный гость, хочешь, чтобы пьяница пришел, ты поставь ему водку. Но если ты хочешь, чтобы читающий намаз пришел, ты не поставишь ему водку дома. То же самое. Ты хочешь, чтобы фаршталяр зашли дома, домой, а не шайтан. Но делай то, что фаршталяр любит, а не шайтан и любит. Если у тебя вообще Коран не читается дома, вообще... А как фаршталяр? Что делать там? Что делать там? Кроме шайтана никому ничего делать там. Если вообще не звучит. Поэтому защита своих домов, это именно в этом. Зашел домой, скажи бисмилля. Как мне сказали, шайтан тут же скажет, нет для нас места сегодня ночевать. Вот бисмилля. Внутри дома. Коран, чтобы звучал время от времени, Коран, слова Аллаха, они повесь его там в шкафу или на стенке. И здесь задают вопрос, носить какие-то вещи, чтобы защитить себя. Нет, защита, когда этот дом живет в обстановке, в которой шайтаны не могут присутствовать. Вот тогда мы защищаем своих домов от джиннов. Я здесь хочу тут же напомнить одно. Я знаю, здесь сидящие разные люди. Есть из нас ребята, у которых родители еще не в исламе. Я не думаю, что я вас призываю, сейчас пойдете домой и возьмете все памятники и начинаете ломать. А потом начинаете мне звонить или приходить в Бурнай. Не надо. Надо быть мудрым. Если вы живете с другими, я не призываю вас к такой ссоре дома. Я подчеркиваю это. И если вы делаете то, что от вас зависит, а от вас зависит в данном моменте, это в основном сказать, советовать и просить, потом уже это не ваша вина и не ваш грех. Если у вас отдельная комната дома, тогда питайтесь, чтобы именно хотя бы в вашей комнате не было таких вещей. Но я прошу вас из-за этого не поднять спор, и тем более, если ваши родители или ваши близкие еще не знают об исламе ничего, а вы начинаете их знакомить с исламом именно с этим. Бросать это через окно, рвать третий, тут же у них получится очень хорошее представление об исламе, обо мне лично. Я не об этом говорю. Но я хочу сказать, что мы должны в своих домах создавать обстановку, при которой любят ангели присутствовать. И шайтаны ненавидят присутствовать. А это именно о чем мы сказали. Значит, внутри дома использовать те дуа, которые Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, при заходе домой и так далее, читать Коран, а именно сурат Аль-Бакара, наполнять дом хорошими делами, а не плохими делами, тем более сегодня вот этот телевизор и так далее, передачи и все, это мы должны контролировать, что смотрим и что есть у нас дома. И в-третьих, читать намаз дома. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это очень важно, любил сунна читать дома, после намаза. Например, читал илля намаз в мечети. Он оставил сунна для дома. Для дома он оставил сунна. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующий хадис. Не делайте своих домов могилами. Читайте в них намаз. Потому что нам запрещено на могилах, на кладбищах читать намаз. Все это знают. Вот Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не делайте из своих домов кладбищами, читайте в них намаз. Поэтому желательно, ты ходил в мечеть, читал вместе с мусульманами илля намаз или ясуга намаз. Оставь сунна для дома, если у тебя время есть. Уитр читай дома и так далее. Вот эта обстановка и именно эта обстановка защищает, иншаллах, наши дома от шайтана. Вот в эти дома шайтан не может присутствовать. Поэтому я хочу сказать, прежде чем говорить о лечении, давайте мы будем говорить о защите. И о чем мы уже сказали. И как вы видели, я ничего не сказал сверхъестественного и сверхневозможного. Очень просто это все сделать. И потом не возникнут у нас такие вопросы, а как мне изгнать этот шайтан из дома? Да почему ты его позвал? Ты спроси себя сначала, ты почему позвал шайтана домой, а не позвал ангела домой? Вот давайте мы этот вопрос вначале зададим себе. Кого я должен позвать домой ко мне? Шайтан или ангел? Это в наших руках. Это в наших руках. В руках, иншаллах. Я не знаю, время есть? Вот это средство защиты от шайтана и от джиннов. Лечение. Мы попали в такое бедствие. И у нас, иншаллах, будет ответ на вопрос, если вы говорите, что таким быть шайтан нас не навредит, а как могли колдовствовать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Об этом, иншаллах, будем говорить когда мы будем говорить о колдовстве. А когда у нас будет отдельная тема, что такое колдовство и как влияет и так далее. Но мы пока не говорим о джиннах. Вот. Если человек подозревает, что на самом деле ему нанес вред джинн, и мы хотим, и мы нашли того человека, у которого те признаки, которые позволяют к нему идти, и мы пришли. С чего начинать надо? Прежде чем начать лечение, прежде чем начать непосредственно лечение, должен этот человек, который берет на себя такую ответственность лечить, должен делать следующее. Во-первых, если ты находишься, ты должен в место, где ты хочешь проводить это лечение, в этом месте, ты должен устранять все грехи. Ты должен устранять все грехи. Например, тебя звали на квартиру. Вот у них больной. Ты зашел, там памятники, там музыка, там еще рисунки на стенах. Ты можешь, раз тебя просят помочь, ты можешь просить хотя бы на процесс, когда будет лечение, вот это все убрать. Или покрыть. Эти памятники убрать. Вот обстановка, вот в начале... Вот эта обстановка, где ты хочешь начинать читать этому человеку Коран и пытаться ему помочь, ты должен в первую очередь это сделать. Если женщина сидит в неплатке и не одета как положено, или ее уйти, или ей одеться как положено. Потому что опять-таки мы не можем начать без... Вот то же самое, например, врачи, когда мы делаем операцию. До операции мы условия создадим, чтобы микробы не зашли, чтобы это третий, четвертый. Непроходной двор это. То же самое здесь. Хочешь начать лечение? Как ты начнешь лечение, когда около тебя сидит в мини-юбке одна? Что, чем лечить будешь? Сначала обстановка. И причем здесь, тем более, когда тебя просят помочь. Я не могу помочь вам, если это остается. Вы можете очень хорошо это сказать. Хотя бы на момент лечения, вот все эти вещи мы должны устранить, во-первых. Во-вторых, мы должны сначала поговорить с этим человеком и выяснить обстановку. И в первую очередь, то, что сегодня нужно, выяснить, был ли он у врача или нет. То, что, о чем мы сказали. Был ли он у врача или нет. Мы должны ознакомиться. Они начали сразу уложить и начинают Коран читать. Знакомься с ним, узнай, что за человек, от чего он страдает, что он сделал. То же самое, как врач делает сначала, разговаривает с этим больным. Второй, третий, с родителями больного. Очень кратко, ты должен им объяснить. Здесь мы не только для того, чтобы что-то... Здесь, в отличие от таблеток, нужна вера. В отличие от таблеток, нужна вера. И хотя бы очень кратко, прежде чем начинать, изложить суд нашей религии родителям больного, близким его. Кто такой Аллах? Кто излечивает, кто я, чем я занимаюсь, что такое Коран. Вот хотя бы 10 минут или 7 минут на это, чтобы шел разговор. Ознакомить их с исламом и ознакомить их с этой верой. Потому что мы об этом, мы, иншаллах, скажем, Аллах Субхану Та'аля подчеркнул в Коране, когда говорил об исцелении. Аллах Субхану Тааля сказал в суре номер 41, аят 44, скажи, он для тех, которые, про Коран идет речь, он для тех, которые уверовали руководство и врачевание. Или исцеление. А в другой суре, сура 17, аят 82, Аллах Субхану Тааля сказал, мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для кого? Для верующих. Не надо перейти, делать такой большой шаг, прежде чем это сделать. Говори, разговаривай. Ладно, может быть, сам больной не в состоянии контролировать себя, тебя послушать, Но его родители в состоянии объясни им, что такое вера, что, кто такой Аллах, кто такой, что такое Коран, и почему этим ты занимаешься, и в руках кого находится все, и какую роль ты играешь здесь, как человек, питающий помочь. Понятно? Вот это тоже очень важно. Потом это все сделал человек сам, который лечит, и желательно находящихся около него, чтобы они были на вуду, чтобы у них был тахарат, чтобы они взяли тахарат, вуду. Если ты лечишь женщину, если это женщина перед тобой, то эта женщина должна быть одета как положено. Тем более, если ожидаешь, что приступ будет, чтобы она была одета так, чтобы не раздевалась во время этого процесса. Должна быть одета. Ты не имеешь права ее трогать непосредственно руками. Если хочешь положить руку на голову, то только через полотенце или платок какой-нибудь. Ты не имеешь права к ней. Мы хотим лечить с помощью Аллаха. И мы не имеем права делать то, что Аллаху не угодно, и тем, что Аллах недоволен. Потом, если этот человек, больной человек, тоже на него есть, допустим, золото, он одет. Ну, мужчина, мы знаем, золото запрещено. Тоже это надо снимать. Просить, чтобы он снял. Просить, чтобы он это не взял на себя. Если ты идешь лечить женщину, обязательно должен быть близкий родственник. Близкий родственник. Вот лечение не является поводом для того, чтобы быть с женщиной, с посторонней женщиной наедине. Вот это очень тоже важно. Заходит, закрывает кабинет. Нет, это мусульманин так не сделает. Мусульманин так не сделает. Вот я почему так, вы скажете, а почему нам это рассказывать? Может быть, ни один из вас не станет взяться за делом лечить. Но зато по этим вы можете определиться, кто вас лечит, кто пытается лечить. Если он эти вещи соблюдает, значит, это даст вам покой, что, иншаллах, этот человек богобоязный. Но если заходит человек сам в золоте, мужчина заходит, или еще там просит вас выходить, оставаться, чтобы он только наедине с больным, если это тем более женщина, тут же узнаете, что это волшебник, что это не тот. А тот человек, который пытается вот эту обстановку подготовить, это признак того, что это праведный, иншаллах, богобоязный человек. Человек мусульманин не станет ни в коем случае находиться с женщиной наедине, несмотря на то, что якобы она больная, я пытаюсь ее лечить. Потому что, если ты хочешь ее лечить, ты должен ее лечить без шайтана. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если мужчина окажется наедине с женщиной, то третьим становится шайтан. Все. Тут же шайтан становится третьим. Поэтому я хочу сказать, вот этот подготовит обстановку. И потом, неплохо, после всего этого, я еще раз подчеркну, хочу, что ты объяснил людям, что ты делаешь, что это лечение, иншаллах, по велению Аллаха, а не по твоему, и не твоя сила, и так далее, и тому подобное. И тоже здесь важность в том, что тоже я не думаю, что здесь мы тоже имеем право ссылаться на какую-то одаренность. Одаренность здесь тоже не играет роль. Играет роль богобоязненность. И любой богобоязненный человек, даже не имеющий опыт, но имеющий знания, я подчеркиваю, то, что, о чем мы сказали, знания о джиннах и так далее. И богобоязненный, он может взять на себя это. Здесь не нужно такие слова, чтобы мне сказал лечащий, что Аллах дает мне какую-то силу. Зачем мне это все? Зачем мне это все? Ты должен сказать, что я пытаюсь помочь словами Аллаха, и все. А в одаренности тоже здесь речь не должна идти. Потом желательно просить у Аллаха помощь и начинать лечение. Пользуясь следующим. Как мы уже сказали о правилах. Мы уже сказали. Вот видите аят Корана. Аллах Субхану Тааля сказал, что низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих. Аллах Субхану Тааля сказал, для тех, которые уверовали, руководство и врачевание. Аллах Субхану Тааля здесь не определил нам никакие суры определенные и не определенные аяты. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже нам не определил. И отсюда вывод, что мы имеем право любым аятом, и сподвижники пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пользовались разными аятами. Один использовал сурат Аль-Фатиха, другой использовал аят Аль-Курси, третий использовал последние три или четыре аята из сурат Аль-Муминун. Не имеет значения здесь, какой аят ты выбрал, а имеет значение, чем, имею в виду, именно ты аятами Корана или дуаами без всякого многобожия. Но все-таки ученые рекомендуют для этого процесса следующие суры и аяты из Корана. Вот такой, опять я подчеркиваю, это чисто совет, а не, имею в виду, это не золотой стандарт. Значит, Аль-Фатиха, сурат Аль-Фатиха. Первые четыре аят из сурат Аль-Бакара, вторая сура. Потом аят Аль-Курси. Потом последние три аяты из сурат Аль-Бакара, Аман Ар-Расулу и до конца. Потом сурат Аль-Муминун. Последние аяты этой суры, начиная с аят номер 115, а сура номер 23, Аль-Муминун. Потом сурат Ас-Сафат полностью, сура номер 37. Также сурат, последние аяты из сурат Аль-Хашр, сура номер 59. Эти аяты тоже знакомые всем сидящим большинство, это لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Значит, сурат Аль-Хашр, это сура номер 59, последние аяты. И сурат Аль-Джин. Сурат Аль-Джин, сура номер 72. Сура номер 72. Вот это некоторые тем, что чем пользовались, известно, пользовались сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и ученые. Эти аяты, желательно их читать перед больным вслух, с соблюдением правила таджвида. Вслух, соблюдением правила таджвида. Ожидается, можете ожидать, я это говорю, это слова ученого и ученых, и слова тех, кого я знаю, которые имеют опыт в этом деле. И ожидается контакт с этим джинном. Ожидается контакт с этим джинном. Я не стал свидетелем, но я вас уверяю, что люди, психически здоровые люди, стали свидетелями того, когда начинает женщина отвечать настоящим грубым мужским голосом. Настоящим мужским голосом. Или мужчина отвечает настоящим женским голосом. И иногда больной не встанет, говорит, а признак уже начинается, то ли приступ, то ли он закат его глаза и сосредоточится в одно. Это может означать, что жен уже в контакте, но не хочет говорить. Вы должны начинать с ним разговор. Я подчеркиваю здесь, да, я знаю, но я как человек, врач, верующий в этом верю, потому что я видел людей, которых ни в коем случае нельзя обвинить в том, что они сами психбольными, и которые рассказывали об этом. И их стало так много, что уже не можешь сомневаться, что на самом деле это было. У людей, у некоторых людей. Когда же он читает мужчине, а отвечает женским голосом уже, что ты хочешь от меня, и так далее. И здесь уже настоящий, после чтения этих аятов, если это получится, это уже настоящий разговор с джинном. Призыв к исламу джинна. Если он христианин, призвать его к исламу. Если он мусульманин, выяснить, почему он решился навредить, и напоминать его то, что как будто с человеком вы разговариваете, о богобоязненности, о совершении грехов, о запрещении навредить мусульманину. Обыкновенный разговор с напоминанием о словах Аллаха. Если он припирается и не хочет, тогда начинайте ему читать Коран. Тогда вы добавляйте Коран, это будет мучение для него, находящего внутри. Но я хочу сказать, что иногда, как один ученый рассказывает, на его опыт, и он ученый, известный на своими книгами на весь мусульманский мир, он говорит, иногда только с помощью бисмиллях. Скажу бисмиллях, тут же джин выходит. Иногда с помощью только сурат Аль-Фатиха. Скажу, не успеваю читать Аль-Фатиха, уже джин не может терпеть. И начинает войти в контакт. Это уже зависит. Я подчеркиваю, что здесь с джинном разговор тоже должен быть разговором призывающего к исламу, призывающего к одобряемому, как то же самое ты видишь одного человека, который хочет навредить или делать плохое кому-нибудь из людей, ты что ему скажешь? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, если он мусульман, ты ему скажешь, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит так, так, Аллах субхана ва тааля говорит так, ты не имеешь права. Такой разговор может пойти. Тоже есть дуаи, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научил читать нам научил читать во время болезни. А эти дуаи можно читать при любой болезни, и тоже, когда мы принимаем лекарства. Например, следующий дуа. «Ас'алу Аллаха аль-Азим». Значит, кроме Корана мы можем читать этому человеку больному эти дуаи. «Ас'алу Аллаха аль-Азим, Раббал Арши аль-Азим, ан яшфияка». 7 раз. Прошу у Аллаха, у великого Аллаха, господин великого трона, чтобы он излечил тебя. Следующий дуа, который сам больной может принимать, тоже не означает без лекарств, тоже параллельно лекарству принимает, и этот дуа кладет руку, если где-то болит, на место, где болит, говорит бисмиллях 3 раза, потом говорит ауду биллахи ва кудратих мин шарри ма ажиду ва ухазир. 7 раз. Прибегаю к Аллаху и к Его могуществу от зла того, что я чувствую и от чего я страдаю. Это тоже дуа, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научил читать. Следующий дуа. Аллахумма раббан нас, азхибил ба'са, вашфи анта шафи, ла шифаа илля шифаука, шифаан ла югадиру сакама. О Аллах, господин людей, удали бедствие и излечивай, ведь ты излечивающий, и нет излечения, кроме твоего излечения, таким излечением, которое не оставляет никакого недуга или никакой болезни. И один еще дуа. Бисмиллахи арқика, мин кулли шайин юзика, ва мин шарри кулли нафсин ау айни хасидин, Аллаху яшфика, бисмиллахи арқика. С именем Аллаха. Артик, значит, вот эта процедура. Шкрау, как это по-татарски? Шкару. Вот. Бисмиллях провожу. Вот это артика, значит, провожу этот процесс. Бисмиллях, с именем Аллаха. От всего, что тебе вредит, и от зла любого духа и любого глаза, дай Аллах, чтобы он тебя излечил. С именем Аллаха я провожу тебе этот лечение. Бисмиллахи арқика. Вот это тоже дуаи, которые Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям использовал и научил использовать. Как вы видите, нигде не звучит имя какого-нибудь джинна. Да, нигде. Вот. Шурау, Бурау и еще, не знаю как. Зовут Яков и вот эти джинны, и зовут сильнее из джиннов на это джинн. Это все ерунда, это многобожие. Мы, когда пошли на это дело, мы должны только Кораном и изречением этими дуаами, которые Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научил. И инша Аллах, если все это было соблюдено, и если это на самом деле джин, инша Аллах это поможет. Потому что я еще раз подчеркиваю, бывает так, что эта жизнь, а Аллах не поможет, как то же самое, когда я врач лечу человека, таблетки даю, правильные таблетки даю, но он не идет на улучшение. И такой же исход возможен, когда Аллах решил испытать этого мусульманина. Здесь нельзя потом сомневаться в Коране. О, значит, Коран бесполезный. Нет, кто сказал? Ты сделал то, что от тебя зависит. А потом Аллах определяет. Может, он поможет. Иншаллах поможет. А может и нет. Может, он Аллах решит продолжать испытать этого человека. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям же, когда подошла к нему женщина, если вы помните, и сказала, у меня приступ бывает. Он сказал, если ты хочешь, я прошу Аллаха, и он излечит тебя. А если ты хочешь, ты можешь терпеть, и за это войдешь в рай. Значит, такой исход возможен. Такой исход возможен. Нельзя, если не удалось помочь, сомневаться в том, что Коран или аят из Корана. Если это все было на самом деле джин, а не была болезнь, которую нужно лечить лекарством. Я это подчеркиваю. Я еще раз, и время от времени это подчеркиваю, потому что очень важно. Без врача, пожалуйста, не вмешивайтесь. Будьте, знайте свои границы. И не надо быть таким смелым. О, врач, что они поймут, эти врачи? Кроме таблеток ничего не понимают. Вот такие иногда, к сожалению, звучат такие вещи. Поэтому, если это все было, иншаллах поможет. После этого есть еще поддерживающее, как бы поддерживающий лечение. Человек, ты мог ему помочь, альхамдулилля. Жен, он избавился. Но это не означает, что если он был грешником, вернуться к грехам и так далее. Ты должен уже объяснить. Аллах Субхану Та'аля помог для того, чтобы тебе сохранить здоровье и защитить себя, вы напомните этому человеку о тех вещах, о которых мы сказали, когда мы говорили о защите от джиннов. Вы должны объяснить, что делать тауба, не совершить грехи, делать то, что Аллах обязал, читать Коран. Вот это вы должны уже объяснить ему, когда он уже здоров. Для того, чтобы к тебе не мог вернуться джинн. Вот это очень коротко и теоретически. Вот. Но не дай Аллах. Дай Аллах, чтобы мы могли остановиться именно на этой стадии. На стадии защиты от джиннов. И это не легко, не трудно. Но нужно здесь немножко стараться и полагаться на Аллаха. И Аллах, иншаллах, поможет нам. В следующий раз, иншаллах, начнем разговор о сихр, колдовство. Что такое колдовство и какую тоже силу он имеет, и как мы защитим себя и избавимся от него. Но на следующий раз, я еще раз напоминаю, мы начинаем после икенда намаз. Начинаем после икенда намаз. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш салихат, ва тавасау биль хаққи, ва тавасау бис сабр.